Евангелие от Луки мы читаем в 20 главе два стиха, 37 и 38. «А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господу Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Аминь». Мы еще находимся под впечатлением и славного воскресения нашего Господа и вознесения как особого духовного события в жизни Иисуса Христа, земной жизни, когда Он окончил свой труд земной и вернулся к Отцу. Для нас остается размышлением и желанием понять вот этот смысл, что Он вознесся во славе. Мы говорили в четверг о том, что Господа провожали на землю ангелы, Его видело очень малое количество людей. Мы говорили о том, что при Вознесении Он в присутствии только Своих близких, учеников, 12-го уже не было как такового. Мы находим это вот в этой первой главе «Деяния апостолов» вознесся. Вот это удивительно то, что Бог таким нашим, может быть, языком, скажем, таким скромным образом пришел на землю, явил свою славу, умерев за наши грехи, и таким некоторым образом скромным вернулся к Отцу. И вот, читая Священное Писание, мы видим, что от нас, от детей Его, очень многое сокрыто. Не от того, что Бог, знаете, такой таинственный и скрывает себя, но что-то Он нам приготовил более такое непостижимое сегодня нашему представлению уму. Жизнь вечная. Что вообще мы знаем о жизни вечной? Практически ничего. То, что когда-то Адам с Евой, будучи в Едемском саду, не знаем сколько, какой период времени они жили до грехопадения. Мы знаем, что Он сотворен, что Он, Бог сотворил нас для вечности. И вместе с тем мы живем в конце времени благодати. И интерес к вечности у детей Божиих, он не исчез, он не пропал, он еще больше. Тем более, когда мы видим признаки Его возвращения. И прочитанные нами слова были сказаны на искушающий вопрос саддукеев, которые не верили в воскресение мертвых. И суть его, этого вопроса, сводилась к тому, будет ли в вечной жизни семья, будут ли люди создавать семью, выходить замуж, жениться. И ответ был следующим, 34 стих. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят». Мы где-то понимаем, а отчасти не можем. Ну как так? Вот прожили 40 лет, кто-то 50, кто-то больше, кто-то меньше, и расстаемся со слезами друг с другом, когда кто-то, муж или жена, уходит в вечность. И как представить себе, что вот там, в небесах, не будет семьи. Ну как? Ну как? Когда в некоторых семьях есть такой свой уклад жизни, да, когда там жена несколько раз за день звонит и говорит: «Милый, как там у тебя? Что ты, чем ты занят? Почему мне не звонишь?» Да, или что-то вот такие, настолько мы, как Бог сказал, мы становимся одно целое, что мы, и, наверное, может быть, и не задумываемся о том, ну как? Ну как это будет? И ответ мы услышали как. Читая Священное Писание, мы находим, что причиной смерти явился грех непослушания. Вторая глава книги «Бытие» повествует нам 16 по 17 стих. Там так и сказано, Бог предупредил, от какого дерева можно вкушать Адаму и Еве, от какого нельзя, и какие последствия от вкушения от дерева добра и зла. Бог сказал: «Если ты вкусишь, смертью умрешь». Что это? Ну, смерть мы понимаем, вот физическую, да? А здесь сказано не только о физической, Здесь о смерти души или о смерти духа. И вот здесь какая-то некоторая параллель вот того будущего с рождением нас свыше. Когда мы умом можем понимать, что Бог есть, но жизни в нем нет. И вот эта удивительная параллель того, вот того благословения, когда Бог давал обетование, когда наказывал Адама и сказал, в поте лица будешь добывать хлеб, а Еве сказал, что будешь рожать детей в скорби и влечении к мужу твоему. А сатане сказал змею, что именно вот семя жены будет тебя жарить в пету. И вот мы сегодня, являясь детьми Божьими, являемся вот этим проводником, который жалит сатану в пету. То есть мы, так скажем, своим доверием Господу, мы стремимся к святости, мы стремимся к вечности, и мы этим самым отвергаем вот тот принцип, который сатана навязал Адаму и Еве. Мы сегодня говорим, мы во Христе, о чем уже предыдущий брат очень подробно повествовал нам об этом. Мы с вами знаем, что первые люди жили почти до 1000 лет. Самый большой долгожитель на земле был Мафусал. Он жил 969 лет, слышите, 969. Вот так подумаешь, ну невероятно. Ну скажем, ну климат был другой, природа была другая, пища была другая. Здесь оснований мы найдем много, но, видим, было благословение еще. И потом, только уже потоп, после потопа люди жили 120 лет, а уже чуть позже Бог устанавливает другой предел – 70-80 лет. И вот эта фраза 89-го псалма «И самая лучшая пора вот этой нашей жизни – труд и болезнь». Кажется, мы достигаем пенсионного возраста, имеем опыт жизни, приобрели многое, что такого, знаете, из опыта, можем продолжать нашу жизнь, и вдруг мы начинаем угасать. Иногда мы слышим, ну, пожить для себя. Что значит пожить для себя? Да не успеваем мы пожить для себя. Мафусал, 969 лет. И вот этот список из 5 главы книги «Бытие», из этих всех долгожителей, только один из них прожил 365 лет, ходя пред Богом, и был именно вознесен, восхищен с этой земли, перешел к Господу. И Писание говорит, что все они умерли, только каждый в свое время. И вот с самого начала рода человеческого, человек, читая Ветхий Завет, мы видим, умирая, переходил в загробную жизнь. И загробная жизнь, мы как-то рассуждали, она делилась на места разного пребывания душ, в зависимости от их образа жизни, их отношения к Богу. Я просто, может быть, напомню для себя и для нас, когда мы как-то рассуждали на эту тему, в преисподней было 4 таких, знаете, ступени или 4 места, где находились души усопших. Притча о богаче и Лазаре, она нам открывает вот эти два места – ад и рай, или в лице рая лона Аврамова. И мы видим, что, умирая, человек переходил в загробную жизнь, то есть преисподнюю, вот восстание против сынов Кореевых, против Моисея, когда там более 200 душ, вдруг перед ними земля разверзлась, они сошли в преисподнюю, написано. И вот когда саддукеи искушали Господа своим неверием, Он им ответил, 37 стих, «А что мертвые воскреснут?» И Моисей сказал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. То есть это был ответ, что они не верили в загробную жизнь, а Христос вот этой ссылкой на Моисея, книга «Исход», Он говорит о том, что они живы, что загробная жизнь – после смерти была, есть. Вопрос долголетия – это всегда был самым актуальным вопросом во все времена и остается и в настоящее время. Вы знаете, мы никогда так не пили столько количества таблеток, как сейчас пьем. Правда? А почему это делаем? Хотим продлить жизнь. Одна сестра говорит, Я, говорит, хочу умереть здоровый. А я думаю, какая разница, как умирать? А вообще, что лучше, как умирать? Вернее, как переходить, здоровым или больным? Вот здесь вот тоже вопрос. Здесь вот это наше как бы восприятие или отношение, или понимание вот этого момента нашего долголетия, как мы его представляем. И когда мы читаем здесь записки, когда кто-то просит молиться за своего ближнего, что у него уже сознания, он не понимает. Он лежит как овощ, так образно говоря. Назвать это как можно? Жизнь это? Что это? Долголетие это? И вот эта актуальность долголетия, она остается и в наше время, но понимание этого, оно у нас, наверное, у каждого свое. Мы как-то хоронили одного нашего брата, члена церкви, прожил 92 года. И мы задали его близким вопрос: скажите, сколько он прожил? Он так выглядит, как молодой. И вот его дети, я помню, сказали, до сих пор в памяти, это, правда, давно уже было, его дети сказали: вы знаете, он был у нас вегетарианец. То есть, понимаете, да, что мы понимаем, что это такое. А все равно умер, слышите. Поэтому Бог, который всегда был, и Он вечен, Он бессмертен, для Него не существует смерти. И вот здесь мы читаем, опять же, вот в этом, в наших размышлениях: Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. То есть у Него нет смерти, потому что Он вечен, Он бессмертен. И вот из этих слов мы понимаем, что земная жизнь наша, она временна. Соломон, когда задался целью всего испытать, все узнать, он в конце своих исследований, или периода исследования, говорил: суета, сует, и все томление духа. Говорит, для чего, говорит, трудимся? Непонятно. Кому достанется то, что мы копим на протяжении жизни? Кому достанется? Как те, кому достанется, распорядятся нашим тем, что мы им передали? И вот он говорит в 12 главе Екклесиаст, 7 стих: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть дошло до него вот в этом исследовании, что, оказывается, главное, там и так он и говорит, заканчивает 12 главу, а главное, говорит, бойся Бога и заповеди его соблюдай. Все. В этом, он говорит, весь смысл человеческого бытия на земле. Поэтому возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Сегодня такая тенденция и среди членов церкви предают не земле, а сжигают. И вы знаете, здесь тоже очень такой вопрос, деликатный, наверное, что ли, можно сказать. Предать земле или вот так. Некоторые, я знаю, вот совершая это, потом над морем там разбрасывают прах, кто-то еще что-то. Чего мы только не придумываем. Но у Бога нет мертвых, у Него все живы. И то, как не верили тогда саддукеи, так и не верят и сегодня в воскрешение мертвых. Не верят. Но независимо от человеческого неверия, опять же мы должны подчеркнуть и сказать истину Божию, что Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Нашу плоть сожгли ли, предали ли земле, развеяли ее. А душа, она идет к своему Творцу. Она идет в определенное место. И когда Христа видел Иоанн в первой главе Откровения, прославленного Христа, Его тело, Его уже именно небесной славе, Христос сказал: я есть им начало и конец, и у меня ключи ада и смерти. То есть человек идет к своему Творцу, личность идет. Ну, чуть немножко мы дальше продолжим эту мысль. Поэтому воскресение из мертвых – это не воссоздание, а чудесное дарование нового тела, который будет обладать некой преемственностью со старым телом. Некоторой преемственностью. И это не воссоздание, нет, нет, это новое тело. И оно где-то будет с чем-то, такую фразу употребить, солидарно, что ли, или сопричастно старому телу, но не в природе старого тела. Тело воскресшего нашего Господа было тем же, что до его смерти, но однако было другим. Он мог войти к ученикам не через дверь. Явился и все. Он мог есть с ними пищу, однако он Марии сказал, когда по воскресении, «Не прикасайся ко мне, пока я еще на земле». То есть, понимаете, здесь вот для нас это некоторое таинство вот того будущего, что проявилось после воскресения Христа, будущего нашего тела. Да, ученики узнавали его, осязали его, он съел с ними пищу, однако мог проходить, как мы говорим, и приходить вдруг через закрытые двери. Поэтому будущая жизнь с Богом – это не продолжение нашей земной жизни. Это совершенно новая жизнь. Совершенно новая жизнь. Да, мы сохраним свою идентичность личности, то есть наше «я», моя душа, вот «я». Как это я исчезну? Мы даже себе представить не можем, что меня нет. И если читать, исследовать вот в этой теме, то как удивительно, книга Иова повествует нам, какие вопросы он задавал Богу о том, что он есть, и о том, что он не хотел, чтобы он был, потому что пережил такую страшную болезнь. Он даже проклял свой день рождения, и он потом в конце своих страданий смиряется пред Богом, говорит, да, я не так понимал тебя, я сокрушаюсь. Поэтому будущая жизнь с Богом – это не продолжение нынешней жизни, это совершенно новая жизнь. Да, мы сохранимся как личность. Наше тело превратится в прах. Но мы будем в вечности узнавать друг друга, общаться друг с другом. Смерти уже не будет. Это удивительное обетование. Следовательно, не будет нужды в семейной жизни, в браке, в воспроизведении рода человеческого. И вот это сегодня очень для нас важно осмыслить и оценить роль семьи в земной жизни. Очень важно. Потому что более всего сатана направляет свои стрелы на разрушение института семьи. Мы видим в наше время, как постепенно разрушается институт семьи. Как враг пытается вот все, знаете, так представить в совсем другом цвете, чтобы погубить душу человека. Поэтому на небесах мы разделим образ Иисуса Христа и будем выше ангелов. Насколько, мы не знаем, но мы будем выше ангелов. И вот это тоже для нас вопрос, очень такой, знаете, не ради любопытства. Мы слышим иногда, что кто-то из верующих обращается в молитве к ангелам. Это неправильно, это не соответствует Священному Писанию. И два есть текста, даже три, когда люди Ветхого Завета и Нового Завета пытались поклониться ангелу после слов истины. Но ангел сказал, не поклоняйся мне. Я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись. Поэтому вот удивительные слова нашего брата Иоанна, когда он писал по первое послание, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть». То есть теперь и будем. Это продолжение настоящего и ожидания будущего. И вот здесь, если мы уподобляемся, как говорит Писание, это так, образу Господа Иисуса Христа, и там будем в новом теле, то, естественно, тогда мы говорим, да, надо же, мы будем выше ангелов. И вот это удивительное. Наш Господь могуществен, чтобы воскресить мертвых и дать нам новые тела, пригодные для новых условий. Вот почему Бог когда-то сказал Моисею на его просьбу, когда Моисей спросил, могу ли я тебя видеть, он сказал, невозможно человеку видеть Бога и остаться в живых. Невозможно. Нужно новое. И вот это новое, оно будет только там. Только там. И в своем ответе саддукеям, говоря о Моисее, Христос указал на свою неисчезнувшую связь с Авраамом, Исааком и Иаковом. И мы читаем об этом в 3 главе книги «Исход». «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». То есть «Я» – это не вчера было, это и остается и сегодня. Поэтому преображение Христа перед учениками во славе на одной из гор Галилеи, когда он беседовал с Моисеем и Ильей, еще раз подтверждает истину, что у него все живы. Все живы. Иисус, мы еще раз вернемся, говорим, как раз ссылается на книгу «Исход», 3 глава, 6 стих, и с 15 стиха тоже можно читать по 16. Он учил Христос не только истине о жизни после смерти, но и реальности воскресения. Если вы посмотрите в словарях, духовных словарях, я имею в виду значение слова «жизнь» или «живы», оно как раз отвечает на вопрос, что такое жизнь? Это актуальность. И вот она есть, она будет всегда. Только другое дело, где она будет проходить. Поэтому Христос учил не только истине о жизни после смерти, но и реальности воскресения. Потому что Бог есть Бог всего человека, нашей души, нашего духа и тела. Мы троичны, если так можно сказать, дух, душа и тело. И человек стал душой живой только тогда, когда Бог вдунул в нас это дыхание жизни. То есть мы живем. Я не знаю, задумаемся мы об этом или нет, но давайте вот просто зададимся вопросом, ну как меня не станет? Что, я исчезну? Да нет. Я, моя личность, я. За всю свою жизнь каждый из нас накопил не только опыта, но и сделал столько дел, и хороших, может быть, и плохих, и как это все исчезнет? Невозможно. Тогда Бога нет, если так вот рассуждать. Но Бог есть. И Он сказал, что Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. И от того, верим мы или не верим, не меняется ничего. Потому что Он сотворил нас целостными, дух, душа и тело. И послание Колоссянам даже есть обетование для Церкви Христовой, что Он в день своего явления сохранит нашу душу и дух и тело в целостности, без пятна и порока. Вот какая сила нашего Господа воскресшего. И Он не только спасает наши души, братья и сестры, не только. Но в Его природе заключена Его забота о целостном человеке в лице души, духа и тела. Или тела, души и духа. Следовательно, Он не оставит нас навсегда бестелесными духами. Мы беседуем иногда в малых группах об этом и говорим, а как вот мы будем себя проявлять до воскресения мертвых? И мы находим некоторые такие ссылки, нам немного небо открывает вот эту жизнь в раю или жизнь, как она проходит там. Но мы не можем себя проявить в целостности, если мы вне тела. Поэтому мы не всегда будем бестелесными духами, но Бог даст нам славные тела, соответствующие небесному совершенству. И мы это верим в это, мы исповедуем это. Давайте еще раз прочитаем. А сподобившийся достигнуть того века и воскресения мертвых не женится, ни замуж не выходит, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». Вот какая тесная связь между настоящим и будущим. Мы здесь, мы в этом теле, мы равны ангелам, мы суть сыны Божии, будучи в ожидании воскресения нашего тела. Какое удивительное благословение открывается в этих словах. Они вселяют в нас надежду. Надежду. Поэтому, когда апостол Павел побывал на третьем небе, как он пишет в послании к Коринфянам, он даже не смог передать той благодати, которую он пережил. И только чуть позже, когда он, будучи в узах, пишет послание Филиппийской церкви, он говорит следующих, невозможно не прочитать эти слова. Он говорит так в первой главе послания Филиппийцам, 21-23 стих. Смотрите. «Ибо для меня жизнь и Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Мы посетили на этой неделе одного из наших членов церкви, брата Хариста. Он потихонечку готовится к переходу в вечности. И вы знаете, мы спросили его, что ты хочешь, как ты хочешь, чтобы мы помолились? Он дал нам свой ответ, что он хочет. Мы помолились. Но было такое дерзновение, и мы сказали ему, ты когда придешь туда, передай вот такому-то брату привет от нас. И вот смотрите, что мы из этого, как бы, знаете, вот, ну, вот такие примеры приводим. Мы здесь, и мы там. Церковь, часть церкви здесь, а часть церкви там. Мы связаны в одном духе. И когда молятся уже усопшим или за усопших после их смерти, это неправильно. Это неправильно. Мы можем молиться только одному Господу, потому что Он посредник. Он взял на Себя наши грехи. Он совершил наше искупление. Поэтому Павел, когда побыл там, он и говорит, для меня несравненно лучше вот это. А оставаться во плоти лучше для кого? И он отвечает. Эти слова Павла, они, знаете, вызывают в нас некоторую ревность в нашем хождении пред Богом. А вот в третьей главе этого же послания он говорит, «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует, покоряет себе все». Какое чудо, братья и сестры! Что нас ждет, если мы останемся верными Господу? И все это еще раз подчеркивает истину, что Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых. И потому славные новые небеса и новая земля не могут быть бестелесной славе народа Его, церкви Его. И вот это тоже тайна, которая открыта церкви. Новые небеса и новая земля, они немыслимы в очах Божьих без нас. Кто мы такие? Что мы, чем мы заслужили вот этой милости, этой славы, которая ожидает верных Ему? Поэтому, когда мы очередной раз слушали имена наших братьев и сестер, ушедших от нас к Господу, мы верим, что расстаемся с ними до времени воскресения. И когда наши уничиженные тела будут преобразованы сообразно Его телу, то есть телу нашего Господа Иисуса Христа. Мы скажем, почему? Да потому что у Бога нет мертвых, у Него все живы. Только разница в том, если я во Христе умру, то я буду с Ним, и когда воскресну, буду сообразно Его телу. И если я ушел с этой земли без Него, то этот человек будет ожидать суда Белого престола. когда Бог будет решать последующую духовную, вернее, последующую жизнь вечную. И как сказано в книге Откровения, если этот человек не записан в книге жизни, то он будет брошен в озеро огненное, горящее огнем и серою, где там будет сатана, потому что он источник греха, источник смерти. Поэтому благослови нас Господь, братья и сестры, в ожидании праздника сошествия Духа Святого, в этих размышлениях ожидать Господа, потому что Он сказал, что Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Аминь.